что вторая страница в пасхальной брошюре, 57-е послание Барасулама. Письмо твое я получил, и вместо того, чтобы сожалеть о том, в чем нет нехватки, лучше заботиться о том, чего недостает. Существует закон: все, что зависит от руки Творца, есть в великом изобилии. И только о получающих килим, которые могут впечатлиться лишь от нижних, ибо усилий их в святости и очищении все время ждет Творец, об этом заботимся мы, как удостоиться умножения усилий. А добавляющий к этому и заботящийся без нужды вредит. И мало того, что нет в этом никакой необходимости, он еще и наносит вред. И пойми это как следует. А по поводу ученого вопроса, который ты задаешь, мне в настоящий момент нечего возразить, и всякий благоразумный действует с умом и так далее. А на остальные вопросы, на которые ты хочешь от меня ответов, я дам тебе один ответ на все сразу. Нет более счастливого момента в существовании человека, чем когда он чувствует себя отчаявшимся в собственных силах. Иными словами, что он уже старался и сделал все, что представляется в его силах возможным сделать, а исцеления нет. Ибо тогда он готов к совершенной молитве о помощи к Творцу. Ведь он твердо уверен, что его собственная работа не принесет ему пользы. А до тех пор, пока он чувствует некоторую силу в своей собственной работе, молитва его несовершенна. Ибо злое начало спешит сказать ему, что сначала он обязан сделать то, что в его силах, а потом он будет желанием Творцу. И об этом сказано: «Возвышен Творец и низкий увидит». Ибо после того, как человек прилагает усилия в разного рода работах и отчаивается, он достигает по-настоящему низкого состояния. То есть он знает, что он самый низкий из всех людей, ибо нет у него ничего полезного в строении его тела. И тогда молитва его совершенна, и он получает ответ из щедрой руки его. И об этом сказано: «И возопили сыны Израиля от работы, и вознесся вопль их». Ибо сыны Израиля как целые пришли в тот момент к состоянию отчаяния, имеется в виду от работы, как человек, черпающий воду дырявым сосудом, черпает ее весь день, и нет у него ни капли воды утолить свою жажду. Так же и сыны Израиля в Египте. Сколько бы они ни строили, поглощалось построенное тут же землей, как сказали мудрецы. Также и не удостоившийся любви Творца, все, что он делал в своей работе по очищению души вчера, как будто сгорело дотла на завтра. И каждый день, и каждую секунду нужно начинать заново, как будто он ничего не делал никогда. И тогда и возопили сыны Израиля от работы, ибо увидели ясно, что они действительно не способны на то, чтобы вышло что-то из их самостоятельной работы. И поэтому были вопль их и молитва совершенными, как полагается. И поэтому и вознесся вопль их. Ибо Творец слышит молитву, но только совершенной молитвы ждет Он. И вытекает из сказанного, что как малое, так и большое достигается только силой молитвы. А все усилия и работа, которую мы обязаны совершить, это только чтобы раскрыть ничтожность наших сил и нашу низость, что не способны мы ни на что собственными силами, потому что тогда мы готовы излить истинную молитву в истинной мере, как сказано. И нельзя возразить на это, дескать, в таком случае я решаю про себя заранее, что я не способен ни на что, и зачем мне нужны все эти заботы и усилия. Ведь есть закон природы, что нет мудрее опытного. И до того, как человек пытался на практике сделать все, что в его силах, не способен он никоим образом дойти до истинной низости в истинной мере, как сказано. И поэтому мы обязаны прилагать усилия в святости и очищении, как сказано, «Все, что найдет рука твоя в силах сделать, делай». И пойми это, ибо глубоко это и истинно. Я раскрыл тебе эту истину для того, чтобы ты не опускал рук и не отчаивался, не дай Бог, в милосердии Творца. Несмотря на то, что ты не видишь ничего, ибо даже когда заканчивается мера усилия, это время молитвы. А до того, верь мудрецам, не приложил усилия и нашел, не верь. А когда закончится мера, будет твоя молитва совершенной, и Творец ответит щедрой рукой. И этому учили нас мудрецы, приложил усилия и нашел, верь. Ибо человек не способен на молитву раньше этого, а Творец слышит молитву.
Нет скачков в нашем пути. Мы не можем перескочить ни через какое состояние. Цепочка решимот уже определена от Малхут бесконечности, и это определяется уже и развивается как полный спорцов, который разбивается, и все его решимот испорченные падают, каждая в определенном виде, одна за другой, и так они выстраивают систему, которая должна прийти к исправлению одно за другим в полном виде. И здесь не может быть никаких переходов и перескакиваний в этой работе, а только ускорение времени. И если человек прикладывает силы, выстраивая место работы, выяснение, исправление и молитву, тогда он проходит те же этапы, только в более быстром виде, который также приятен и есть поддержка, и завершает эту работу не в сроке бита, а с ускорением Махишена. И это все. И нам необходимо понять, что мы должны прикладывать усилия там, где только возможно. И что он говорит? После всей работы, после всего выяснения, у тебя есть там место для молитвы, когда там ты, в конце концов, достигнешь контакта с Творцом и будешь правильно требовать, и получишь правильно вопросы. Ну, хорошо.
Мы собрались сегодня вечером, сегодня второй праздник Песаха. Причем мы хотим выяснить, что это. Я знаю, что сегодня особая тема — рассечение Красного моря. То, что мы читаем сейчас, это правильно, что это Ахишан? Но есть такое понятие — рассечение Красного моря. Что это за понятие такое?
Но это не сразу же выход через Красное море. Сначала Египет, а только затем Красное море, пока не достигаем горы Синай. Это целый процесс.
Еще вопрос в продолжении, чтобы не возвращаться уже. Я сейчас перескочу к следующему. У меня в последнее время есть ощущение, у меня вопрос все время во рту. Рабаш, действительно баловал вас так же, как вы балуете нас?
Даже больше.
Что вы имеете в виду больше? Каждый тут задает свои вопросы. Я сам в своем любопытстве. Вы нас балуете просто без конца.
Я очень сожалею о том, что не получил от него достаточно ударов. Я говорю серьезно, очень сожалею. Я говорю тебе прямо. Да. Баловал нас. Это не баловство, это понимание того, как дедушка относится к своему маленькому внуку, что такова жизнь, таковы этапы развития, иначе невозможно, и необходимо так, как в любой год ты даешь определенные игрушки ребенку, которые подходят ему, и отношения также. Ну, а что, кричать на него, когда ему 5 лет, и требовать от него, как от 10-летнего? А что же?
И знаешь, что со своим отцом, он мне всегда говорил, иди работай. До слез это доходило. Хочешь быть мужиком, иди работай. Что значит? Все статьи речь идет об усилии. Иногда ты выдаешь слишком много нам, и я чувствую, что это слишком много. Что нужно остановиться, дайте нам приложить усилия. Мы должны помирить, но достичь этого. Это то, что я чувствую. Рабаш, как я понимаю, вы не давал вам всего этого. Вы говорили не раз, что не отвечал или там мучал что-то в ответ. Я стараюсь дать вам все усилия, внешние, в учебе, все данные, кроме того, где я не могу касаться этого усилия. И все. Если это называется баловать, я не знаю, баловать это или нет, что ты бы сейчас сидел без кондиционера, или, я не знаю, сидел бы со свечкой, с фитилем. Я не знаю, что баловать, не баловать, не получить объяснение. Но я привожу тебя в то место, с которого, начиная дальше, ты должен приложить усилия. Это я не могу сделать вместо тебя. И все. И это страдание роста сыновей, уже сожалеть о том, что они, тем не менее, не слышат. И Рабаш тоже страдал, что я не делал то, что, может быть, должен был. Ну, нельзя так говорить о прошлом, но, может быть, мог бы сделать. И я сам говорю тебе, он в Твери шел спать, а я выходил на террасу, выкуривал там пачку сигарет и плакал, почему я, насколько я не могу. Да, это таков наш путь. Я не думаю, что... И не моя роль бить вас. Я посланец. И об ударах и не просят. Чем больше ты хочешь получать удары, попробуй молиться, попробуй работать как следует, получишь удары. В пути правильные удары, которые направят тебя. И все. То есть ты... Ты жалуешься на то, что не можешь приложить усилия? В чем проблема?
Ну. Это недостаточное усилие.
То есть ты говоришь так, ты должен прийти ко мне домой, приходить каждый день, каждое утро, и бить меня, пока я не приду и не встану, не приду на урок, так?
Вот.
Так я должен служить тебе, взять на себя все то усилие, которое ты должен сам произвести. Как это возможно? Не-не-не, тут не о чем говорить. Это я делаю то, что нужно, больше этого. Ты видишь, я не вхожу. Есть вещи, да я кричу, как будто вхожу во все частности. Есть вещи, которые я не касаюсь, даже чтобы не случилось. То, что связано с объединением, я... Мне нельзя касаться. Даже там община, все такие вещи, мне нельзя касаться. Вы... Проблема, я скажу тебе. Проблема в том, что вы думаете, что я дам вам что-то на блюдечке с голубой каемочкой. И это ошибка. Это ошибка. Вы ждете от меня, а потом пренебрегаете. А, он не дает... Все, нет у меня, я не хочу смотреть в его сторону. Да? Но я не могу сделать больше этого. Да?
С одной стороны, он пишет здесь, что нужно прилагать усилия, делать все, что в твоих силах, и тогда прийти к собственной точке. А с другой стороны, он пишет, что нужно все делать снова. С третьей стороны, он пишет, что нужно все делать со своим желанием. Как это все вместе складывается-то?
Ну, допустим, дай, ты сказал много вещей, у меня это все...
Я должен прийти к разочарованию в собственных силах, а с другой стороны все начинать снова. Как же я приду к разочарованию, если начинаю каждый день снова?
Но если не начинаешь каждый день снова, как же ты придешь к отчаянию? Пока ты не сможешь начать... По новой, значит, ты еще не отчаялся. У тебя есть еще как продолжать. Ты еще не исчерпал все свои возможности. А и только когда ты уже закончил все возможности, ты раскроешь, что такое отчаяние. И тогда ты будешь кричать, взорвешься в такой молитве, что действительно он услышит.
Но он пишет, что нужно начинать снова, как будто вчера ничего не сделал.
Да, да.
Я не понимаю, нужно сделать как можно больше. Так как же я могу значит, подумать, что я ничего не делал каждый день, если я каждый раз складываю усилия, делаю все возможное?
Если это не стерлось со вчерашнего дня, значит, ты не закончил вчера усилия. Даже каждое мгновение должно быть по-новой. Если я произвел полное усилие, оно сразу же заканчивается. Я остаюсь пустым. И снова полное усилие, снова закончилось пусто. И так далее. Это так естественно. И тогда в конце, после всех усилий, все закончилось. Тогда ты кричишь. У тебя есть сила кричать, а так у тебя нет силы. Ты не кричишь, ты видишь же, все приходят только с претензиями, да? Почему это так, а почему это так? Нет крика, который уже обращался бы точно к Творцу и не ко мне. Это тоже неправильное направление. Хотят, чтобы я закончил усилия вместо человека, который обращается. Почему ты мне не сделал? Я говорю тебе, что в конце усилия каждое действие порождает действие, следующее за ним, как причина и следствие, так это организовано. В тот момент, когда ты приходишь к 49 вратам скверны, ты выходишь из Египта. В тот момент, когда ты завершаешь свои усилия, ты взрываешься в молитве. Это все так, одно порождает другое. Ты приходишь в центр группы, ты обязан раскрыть того Творца. А когда ты раскрываешь его, ты раскрываешь его Ахараем, ты взрываешься в молитве. Это все причины и следствия, так одно порождает другое. Да.
Так что, значит, он пишет в конце статьи, что не нужно отчаиваться в милосердии.
Потому что после всего ты должен быть уверен, что если ты держишься в правильном направлении, и плохие вещи, и хорошие вещи, все они в конечном счете приведут тебя к цели. Но это не то, что ты сейчас скажешь, хорошо, я не отчаиваюсь в милосердии, подождем пока что, можно пока отдохнуть. Нет. А в любой вещи выше всех усилий, несмотря на то, что я говорю, если не я себе, то кто мне, ты обязан в конечном счете знать, что нет никого, кроме него, и все это милосердие, внутри которых ты работаешь, внутри которого ты работаешь.
Проблема в том, что я, когда говорю, что нет никого, кроме него, я не могу говорить после состояния отчаяния. Как я могу прийти так к отчаянию, если он мне дает все и дает все эти отчаяния? Как я на самом деле приду к отчаянию, к настоящему?
Ты еще не можешь сравнить два этих конца, что я тебе скажу. Соединить их. То есть в тот момент, когда ты вспоминаешь, а нет никого кроме него, это отрывает тебя от усилий.
Не от усилий, а от отчаяния.
Ну, это то же самое. Или это отчаяние, или это давление. Если усилие для того, чтобы быть объединенным в группе, оно не, как сказать, не исчезает, даже если нет никого, кроме него. Потому что, что нет никого, кроме него, ты раскрываешь из объединения. Нужно дать тут какое-то душевное усилие, чтобы быть более чувствительным к этим понятиям. Это все в чувстве. Да, Теренс. Где переводчик? Кто-то есть? Ага.
Рабаш
говорит, что нужно пробуждать товарищей, пробуждать окружение. Что я должен делать, что человек должен делать для того, чтобы все начали просить то же самое?
Что все начали просить то же самое?
Да.
Чтобы все товарищи тоже хотели бы быть в центре группы?
Да, по всей видимости, он это имеет в виду. То, что вы раньше сказали.
Чтобы позаботился прежде всего о себе. Быть объединенным со всеми. Пусть раскроют в своем усилии, что все стремятся к этому. Хотя они так себе кажутся снаружи. Пусть раскроют, что внутри там находится и Орен, и Шай, и все эти дудыбенцы, там Денис, неважно кто, все, что они внутри, там действительно очень-очень стремятся к объединению. Каждый отвергающий отвергает в своем недостатке. Если он так начинает видеть их, он увидит их внутренние парцуфы, что они соединены, что они все стремятся к центру.
Je comprends bien que tous les problèmes viennent de moi. Ça, je comprends bien. Mais il y a quand même cette demande où tout le monde demande ensemble, non?
Я понимаю, что все проблемы во мне, но пока еще существует просьба, когда все просят вместе. Это говорит о том, что если я обращаюсь правильно, тогда все мы можем прийти к этому.
Да, с точки зрения его личного гмар-тикуна. Ребята, я не могу объяснить вам, что называется восприятие духовного мира. Это другой разум, мысль, это другие системы координат. Не могу объяснить это. А всегда у нас это находится в противоположности. Две сталкивающиеся друг с другом системы.
Когда я читаю весь рассказ, я вижу, что они были поделены на разные колена. Как это выражается в группе?
Это свойство. Каждое свойство должно работать самостоятельно, выделять себя ради других. Ладно. Что мы делаем дальше?
Только
один вопрос. Коротко. Без благословения, без ничего. Вопрос.
Мне кажется, что Творец нас взял как жертву.
Как жертву?
Да.
Жертва — это слово «приблизить», приблизил нас.
Нет, нет, жертва имеется в виду не как близкая, а как петух, которого сейчас зарежут.
Тоже хорошо.
Теперь не написано, что сыновья Израиля вышли из Египта. Они взяли их силой и забрали у них все эти, всю их утварь и украшения.
В каком месте он говорит, я не понимаю.
Во время Золотого Тельца.
История, он говорит, да? Ладно. О каком состоянии ты говоришь? Золотой телец?
Да, золотой телец.
Ну, в чем там проблема?
Они же не участвовали в этом.
Это я не собираюсь сейчас объяснять твои вопросы о Библии, просто так ты мне это сейчас вставляешь. Мы говорим о понятии фараона внутри нас, и все, это меня не интересует, что потом происходит. Не отклоняй нас. Я почувствовал, что это не вопросы по делу. Да, Лун.
Вы когда-то объяснили механизм того, что желание получать не может все время страдать. Она когда-то превращает страдание в наслаждение. Сейчас я вижу по рассказу 7 голодных лет, затем 10 кар. Был там такой механизм? Действовал он или нет? Это произошло, если это закон, если такова система.
Что случилось? Что случилось, я не понимаю.
В Египте было 7 голодных лет, затем 10 кар. Этот механизм является законом, что желание получать превращает страдание в наслаждение?
Какое отношение имеет одно к другому? Какая связь тут? 7 лет.
Ведь работа с желанием получать. Фараон. Египет.
Я тебя не понимаю, какая связь между 7 голодными годами и тем, что человек превращает проблемы в какое-то более приятное ощущение. Что в желании получать есть защитный механизм, и все зло стирается, и остается только хорошее состояние, который даже наслаждается от плохих вещей, которые были до этого, потому что он подслащает их, как пожилые люди любят говорить о бедах, которые они прошли в своей жизни. Почему ты говоришь о бедах? Поговори о чем-то хорошем. Они любят говорить о бедах и страданиях, которые еще больше, чем о хороших вещах, потому что эти страдания получили подслащение. Это исправление такое. Ну?
Но те же кары, были кары?
Были удары, а сейчас это не удары. Сейчас это уже не удары, потому что они получили подслащение. Есть то, что называется подслащение судов. Ты видишь это из этой жизни, я не хочу приходить к этим системам объяснять тебе это все. Потому что все поглощается в... Все, что было в прошлом, это должно исправиться. И поэтому... Выходит оттуда плохое ощущение. Мы видим это так из жизни. Что бы то ни было, всегда говори об этом, как о хороших вещах. Подслащение судов — это вещь очень серьезная. Люди, которые страдали ужасно, чувствуют в этом как раз потом некую сладость, говорят об этом с наслаждением. Невозможно объяснить просто, да?
Есть проблема в том, что я же разумом понимаю, что в конце моих усилий произойдет чудо.
יש פה בעיה, כי אני מבין בשכל שלי שבסוף ההגיעה שלי צריך להתרחש איזשהו נס.
אתה מצפה לנס הזה.
כי אתה כל פעם... Я жду этого чуда, потому что я всякий раз чувствую, что Если некое действие выше разума, выше чувства, выше природы, это не будет успешно. Ни в чем ты приходишь к такому решению. Ты все больше и больше познаешь фараона, и ты видишь, что нельзя, невозможно выйти из этой системы, что за всем, за кулисами, за всеми этими вещами, за разумом и за всеми этими мыслями ты всякий раз видишь, что то, что до этого, вчера, ты сделал и думал, что ты будешь объединяться с товарищами, мы вперед, мы сделаем, мы объединимся, только отдача. Сегодня ты видишь, что это все было ложью. Это все было в желании получать. Это не желание отдавать. И так далее, и так далее. Это как можно прийти к какому-то решению, если я нахожусь только в желании получать? Если я нахожусь в стране фараона, под властью под этой, как я могу сделать, в какой мысли, в каком желании, в каком виде я могу сделать что-то вне его? Я не могу. Я нахожусь внутри него. Тогда ты понимаешь, что только какая-то сила извне может произвести над тобой это действие, так, пинцетом. Вытащить тебя, и все. Вырвать тебя. Изнутри. Только это называется чудо. Перескок с одной ступени на другую. Хотя ты находишься внутри фараона, он вырывает тебя оттуда. Но ты сам начинаешь все больше и больше понимать, что ты потерян. Я не могу. Это невозможно, чтобы было такое. Потому что ты всякий раз из всех своих усилий видишь, что это не, как сказать, нереально. И тогда наступает чудо.
То есть получается, что вот все, что мы сегодня проговорили, там в объединении наши усилия нужно приложить, попытаться себя найти в центре группы, достичь.
זה שמה שדיברנו היום, למצוא את עצמנו, לעשות כל הפעולות בחיבור, למצוא את עצמנו במרכז הקבוצה, כל זה.
Мое эго заставляет как бы меня это делать,
пытаться достичь этого состояния.
И в конце раскрывается, что нет этого чуда. И от этого рождается крик низменный.
שאין את הנס הזה, ואז מפה צומחת הצעקה?
למה בסוף אין נס כזה?
Почему в конце нет этого чуда, я не понимаю.
Ну то, что... Вот я прикладывал усилия.
Искать егия.
Вроде как пытался достичь объединения с товарищами.
Делал
разные действия. Ждал, что вот сейчас придет творец и вытащит меня из эгоизма. Ждал в эгоизме. Вот этого наслаждения
будущего.
И чудо наступает тогда, когда я в ощущении понимаю, что да не наступит этого никогда.
והנס בעצם הוא מגיע כאשר אני בהרגשה מבין שזה אף פעם לא יגיע.
לא,
Нет. Ты каждый раз, хотя и больше приходишь к отчаянию, ты отчаиваешься от собственных сил. И тем не менее получаешь все больше и больше необходимости и уверенности, что это свыше должно произойти. Где это написано «отчаявшийся в собственных силах»? Ну, а сейчас, да, у меня это немножко так все перемешано. Ты приходишь к тому, что ты не способен, наверняка, ты не можешь, тебя нет ничего, но это при условии, что если ты доходишь до конца. И тогда остается только чудо. И оно происходит. Только с высшей силой. Сейчас ты приготовил нам, почему праздник Мацот называется Песах. Да, но это много. А, маленький отрывок. Ну, давай вперед. Скажи, где это?